эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Евроатлантические перспективы Грузии. Что показал визит Ираклия Гарибашвили в Брюссель? Представитель РПЦ обвинил Алана Гогоева в потакании раскольникам. Что об этом думают в Аланской епархии? Абхазская оппозиция потребовала отставки Кабмина, в ответ услышала смех чиновников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Тбилиси подводят итоги брюссельского визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили, где он встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а потом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Оба высокопоставленных чиновника призвали власти Грузии удвоить темпы реформ и поддерживать демократические стандарты в стране. Итоги визита в материале нашего корреспондента Мзии Парисишвили.
Вы можете рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО. С этой фразой, почти уже ставшей традиционной, начал 25 апреля свою приветственную речь генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Но из его последующих слов стало ясно, что темп мероприятий грузинского правительства, свидетельствующий о его евроатлантических устремлениях, и совсем удовлетворительный. Упомянул Столтенберг и скандальный закон об иноагентах, который власти в начале марта отозвали лишь под натиском масштабных протестов.
В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты. Именно поэтому я приветствовал решение отозвать законопроект об иностранном влиянии, несовместимом с евроатлантическими ценностями и защитой основных свобод. Грузинский народ ясно дал понять, что хочет демократическую, процветающую страну, интегрированную в евроатлантический регион. НАТО будет оставаться вашим партнером, пока вы работаете над осуществлением этих устремлений.
Премьер-министр Гарибашвили на упоминание закона об иноагентах никак не отреагировал. Отметил, что война в Украине – большой вызов для всей европейской безопасности, что у Грузии такая же проблема с Россией, она оккупировала ее территории, и заверил генсека НАТО в устойчивости прозападного курса Грузии.
Евроатлантическое стремление Грузии остается нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Я хочу отметить, что за последние 10 лет мы достигли важного прогресса. Мы подписали договор с Евросоюзом о свободной торговле, получили безвизовый режим и в прошлом году мы получили европейскую перспективу, которая является историческим решением. Мы ведем активную работу над выполнением так называемых 12 приоритетов, которая завершится скоро, и мы уверены, что Грузия заслуживает статус кандидата на вхождение в Евросоюз.
С таким же оптимистичными словами часом ранее премьер-министр Гарибашвили на странице Twitter обнародовал фото встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и даже назвал встречу продуктивной. Однако грузинскому обществу не удалось услышать аналогичное утверждение от самого европейского руководителя Шарля Мишеля. Он 25 апреля поздно вечером опубликовал в Twitter пост, в котором говорится: «Будущее Грузии в Евросоюзе. Для продвижения по европейскому пути сейчас как никогда важна реализация ключевых приоритетов. На моей встрече с премьер-министром Гарибашвили я подчеркнул необходимость углубления реформ в области судебной системы, верховенства права и свободы СМИ», — написал Шарль Мишель. Подозрительным в Тбилиси показался и тот факт, что анонсированное с утра совместное заявление для прессы Гарибашвили и Мишеля было отменено. В рядах оппозиции это посчитали плохим сигналом. Много претензий накопилось у лидеров Евросоюза. Это не только то, что грузинская мечта отвергла соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса в 2021 году, а потом отказалась от европейского гранта, чтобы не проводить судебную реформу. И в этом году власти то затевают принятие скандального закона об иноагентах, то упорно отказываются от создания парламентской комиссии по расследованию фактов коррупции в судебной системе. Этот вопрос стал актуальным после того, как в начале апреля четверо судей попали под визовые санкции США. Не стихает и антизападная риторика со стороны представителей парламентского большинства. «Все это не могло пройти бесследно», — говорит беспартийный депутат Теона Акубардия. «Премьер-министр не смог показать тот прогресс демократии, о котором он говорит стране и пытается продать избирателям. Думаю, с этим и связана отмена пресс-конференции». В Брюсселе давно видят, как грузинская мечта стремится в Европу. «И это можно считать последним предупреждением», говорит бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе.
«Я очень надеюсь, что господин Гарибашвили не переусердствовал, когда расхваливал свое правительство и реформы, которые он проводит, реформы в кавычках, потому что главное, за что его могли похвалить, это то, что он оказался вынужденным на тактическое отступление в связи с законом, который уже до конца оформил бы Грузию как не просто пророссийскую, а как губернию России. На этом этапе, когда уже совершенно все наши партнеры видят, что между прогрессом к Европе, прогрессом на пути в интеграцию в европейские, евроатлантические структуры и удержанием власти, это правительство Иванишвили выбрало последнее, особых ожиданий у наших партнеров быть не могло. Я очень надеюсь, что Гарибашвили очень с вниманием выслушал то, что ему там сказали, потому что это должно было звучать как последнее предупреждение.
Анализируя слова генсека НАТО Столтенберга и заявления лидеров Евросоюза, политолог Бадридзе считает, что в сложившейся ситуации дипломатический тон по отношению к грузинским властям уже неуместен.
Единственная ошибка со стороны наших партнеров является то, что их заявления все еще могут оставлять место для интерпретации. Время для дипломатического разговора насчет удвоения там своих действий и тому подобное, это время прошло. Правительство Иванишвили же говорит на совершенно простом, понятном для всех языке, чтобы для своих избирателей, которые не все понимают состояние геополитических, чтобы для своих таких избирателей они не смогли пропагандистскими методами интерпретировать то, что им сказали в Брюсселе. А реальность такая, что на Западе уже видят совершенно четко, что абсолютное большинство грузинского общества смотрит на Европу как на свое совершенно ближайшее будущее. В то время как правительство пытается вести эту страну в обратном направлении.
Поэтому Георгий Бадридзе считает, что пришло время говорить без обиняков. Грузия до конца года должна успеть выполнить 12 рекомендаций. Их не только техническая, но и полноценная политическая составляющая и станет гарантом положительного ответа на вопрос о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вхождение в Евросоюз. Потому из-за важности вопроса в Тбилиси брюссельский визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили обсуждали и на второй день, 26 апреля. Если все так прекрасно с реформами, как об этом утверждает грузинская мечта, в Брюсселе не стали бы говорить о необходимости удвоения усилий в этом направлении. Не стал бы генсек НАТО Йенс Столтенберг говорить о важности соблюдения демократических стандартов. Не вспомнил бы он, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, об отозванном законе об иностранном влиянии и не назвал закон об иноагентах несовместимым с евроатлантическими ценностями и основными свободами. свободами. И председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с Гарибашвили не стал бы на своей странице в Твиттер писать о необходимости углубления реформ в области судебной системы, верховенства права и свободы СМИ. Но это не все доводы оппозиционеров, оценивающих встречи премьер-министра Гарибашвили в штаб-квартирах Евросоюза и НАТО. Они провальные, считает депутат Лелу, бывший посол Грузии в Бельгии и в Евросоюзе Саломе Самадашвили. Итоги этих визитов мы можем уместить в одном предложении – полный политический крах. Вместо того, чтобы услышать, что Грузия в большей степени уже выполнила 12 рекомендаций, про ожидание получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, мы услышали другие оценки о том, что мяч на стороне грузинских властей, что до сих пор не выполнены важнейшие требования, связанные с верховенством закона, с институциональной независимостью, защитой прав человека. Более того, мы увидели, что председатель Европейского совета Шарль Мишель вообще не посчитал нужным провести совместную пресс-конференцию с премьер-министром Гарибашвили, видимо, потому что ему нечего было сказать позитивного. Депутат от партии «За Грузию» Бекали Луашвили остался недовольным не только заявлениями премьер-министра Гарибашвили в Брюсселе, но и выступлениями спикера парламента Шалвы Папуашвили в Праге на конференции председателей парламентов стран Евросоюза и партнеров. Весь смысл заявлений первых лиц страны в европейских столицах сводится к тому, что Европа ошиблась, не предоставив Грузии статус кандидата в прошлом году, и пора ей эту ошибку исправить.
Мы наблюдаем, как грузинская мечта последние 2 года уничтожает те отношения со всеми нашими западными партнерами, которые складывались десятилетиями. Власти ведут прямую атаку на наших партнеров.
Возмущался Бекали Луашвили. Чем руководствуются представители власти, выступая за рубежом, кратко сформулировал депутат стратегии от Машинебели Паата Манчкаладзе.
Встречи европейских высокопоставленных чиновников с представителями грузинской власти показывают, что они, западные партнеры, ждут Грузию и в Европе, и в НАТО. Но этому препятствует грузинская мечта и Бедзина Иванишвили. Гарибашвили туда поехал не как представитель Грузии, а как представитель Бедзина Иванишвили. Печально, что он там не высказывает волю грузинского народа, а представляет позицию Бедзина Иванишвили о том, что Грузия не должна стать предметом противостояния между Европой и Россией.
Злыми умыслами радикальной оппозиции объясняют грузинской мечте критику оппонентов. Депутат Михаил Сарджеладзе назвал несерьезным предположение оппозиции об отмене пресс-конференции Ирагля Гарибашвили и Шарля Мишеля. Официальной информации о причинах этой отмены до сих пор нет. Депутат Сарджеладзе посоветовал журналистам просто не акцентировать на это внимание, а сосредоточиться, как он сказал, на безусловно успешном визите Гарибашвили. Генсек правящей партии Мердбилиси Каха Каладзе считает, что в Брюсселе увидели усилия и успех Грузии на пути евроатлантической интеграции и что теперь слово за Евросоюзом.
Я много раз говорил и сейчас повторю. Мы заслуживали статус, как это получили другие страны, но нам выдали задание из 12 пунктов. Мы делаем все, чтобы этот план выполнить полностью. Наше население ждет, что успехи Грузии отразятся в решениях Евросоюза.
Без реформ, особенно в судебной системе, положительного ответа к концу года может и не быть, убеждены оппозиционеры и представители профильных НПО, выступавшие за создание Следственной комиссии в парламенте по расследованию коррупции в судебной системе. 26 апреля оппозиционные депутаты сообщили, что на следующей неделе они вновь будут добиваться создания комиссии. Депутат Тамар Курдзая от имени инициативной группы заявила, что защищает судей, попавших под санкции США, грузинская мечта сама наводит на себя тень подозрения, коррупции и что оппозиционные депутаты вместе с созданием Следственной комиссии предложат западным партнерам поднять вопрос о включении в санкционный список защитников судейского клана в парламенте, спикера парламента Шалу Папуашвили, председателя партии власти Ирагля Кубахидзе и лидера фракции грузинской мечты Мамуку Мдинарадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается. что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Продолжаем тему. Иракли Гарибашвили в списке участников конференции консервативных политических действий, которая пройдет 4-5 мая в Венгрии. Намерение грузинской власти приобщиться к столь консервативным ценностям настораживает многих и в Грузии, и в Евросоюзе, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
В этом году американские консерваторы соберутся в Европе во второй раз. Девизом мероприятия будет «Вместе мы сила». Прошлогодняя конференция прошла под лозунгом «Бог, Родина, Семья». Конференция консервативного политического действия проводится в Америке ежедневно с 1974 года. В последнее время в ней активное участие принимает Дональд Трамп. Американские консерваторы второй год подряд пытаются закрепиться на европейском континенте. Последняя конференция консервативных политических действий состоялась 1 марта в США. Целый ряд видных политиков, включая второго по популярности республиканца, губернатора Флориды Рона Десантиса, на конференцию не приехали. Отказались от ее спонсорства и крупнейшие консервативные телеканалы. Наблюдатели объяснили это тем, что конференция все больше становится не съездом консерваторов, а площадкой для сторонников Трампа, чья цель – изменить республиканскую партию до неузнаваемости. Анонс выступления грузинского премьера опубликовала Будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».
Ираклий Гарибашвили занимает пост премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. По его мнению, Грузия – консервативное общество с основанными на христианстве уникальными ценностями. Гендерная пропаганда не пощадила эту страну, но Гарибашвили считает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское демонстративное давление ЛГБТК.
Говорится в анонсе организации. Основатель Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили считает, что уже сам анонс визита выявил чудовищную некомпетентность грузинской мечты, которая, являясь представителями крыла социалистов, неожиданно засобиралась на мероприятие ультраправых консерваторов.
Конференция людей, объединенных под знаменами СИПАК, как правило, люди, которые весьма далеки от консервативных ценностей, а по сути являются лишенными идеологии популистами. Их цель с помощью радикальных лозунгов добиться электорального успеха. Партнерская политическая группа поддержки грузинской мечты в Европарламенте – это в основном европейские социал-демократы, партии умеренно левого толка. Посещение мероприятия ультраконсерваторов со стороны представителя социал-демократической направленности говорит о низкой политической культуре и беспринципности руководства правящей партии Грузии.
Первые реакции из Евросоюза уже поступают. Европарламентарий Тейс Реутен из группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов написал в Твиттер, что правительство Грузии оскорбляет проевропейское большинство страны.
Грузинская мечта вместо работы над статусом кандидата в члены Евросоюза предпочитает заигрывать с Виктором Орбаном и другими путинскими друзьями. Это никоим образом не представляет наши европейские ценности.
Гораздо более жестче выразился бывший советник грузинской мечты Линкольн Митчелл. По мнению американского аналитика, пока грузинская мечта находится у власти, она не будет двигаться к демократии и ей будет крайне сложно укреплять связи с Западом.
This is a very bad day for Georgia.
Это очень плохой день для Грузии и очень глупое и вредное решение Гарибашвили. Я на мгновение подумал, может быть, премьер настолько глуп, что не понимает, что делает. Но, честно говоря, в это не верится. Он делает это сознательно. Он делает это потому, что хочет показать, где сейчас находится правительство грузинской мечты. Выступление премьер-министра на СИПАК – это заявление о том, что они не заинтересованы в демократии, они не заинтересованы в Западе. Гарибашвили поддерживает людей, которые хотят получить дешевые, краткосрочные политические выгоды, нападая на самые уязвимые группы общества, отрицая права ЛГБТ. Он строит общение с религиозными фанатиками и теми, кто говорит, что, может быть, Путин не такой уж и плохой парень.
заявил Линкольн Митчелл. А по мнению Георгия Мелашвили, более сильного удара по европейским перспективам Грузии трудно вообразить.
Грузинская мечта выбрала самого наихудшего союзника в Евросоюзе. На сегодняшний день у руководства Венгрии крайне напряженные взаимоотношения с Брюсселем, поэтому сближение с ними может очень плохо отразиться на европейских перспективах Грузии. Не следует упускать из виду важный нюанс. Венгрия является членом ЕС и НАТО, а Грузия является страной, у которой 20% территории оккупированы Россией. И если Венгрия может позволить лавировать в дипломатических вопросах, то для Грузии подобное заигрывание может окончиться плачевно.
Председатель парламентской группы реформ Хатуна Самнидзе считает, что визиты и заявления премьер-министра должны быть полностью ориентированы на те европейские страны, поддержка которых жизненно важна для получения Грузии европейского статуса.
Именно это должно быть нашим ориентиром, а не участие в конференциях ультраконсерваторов. По всей видимости, в компании своего венгерского коллеги Гарибашвили чувствует себя комфортнее, чем с европейскими лидерами других наших стран-партнеров, которые вообще не чураются критики, когда речь идет об европейском и западном курсе Грузии.
Заявила Хатуна Самнидзе. В парламентском большинстве всецело разделяют цель визита. По словам одного из лидеров силы народа Михаила Кавелашвили, Венгрия – одна из самых успешных стран Европейского Союза и наш сторонник в отношении вступления в Евросоюз, заявил он, комментируя приглашение премьер-министра Гарибашвили. Для наблюдателей схожесть риторики венгерского и грузинского премьеров очевидна. В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Венгрию последним оплотом консервативных христианских ценностей, призвав американских консерваторов победить засилье прогрессивных либералов в общественной жизни так, как он это сделал в Венгрии. Согласно отчету Freedom House за 2022 год, показатель демократии в Венгрии составляет 45 баллов по 100-бальной шкале. Эта оценка ставит ее в ряды гибридных режимов между демократическим и автократическим. Правительство Виктора Орбана на протяжении 13 лет пребывания у власти проводило жесткую политику в отношении меньшинств и уязвимых групп. Изменения в законодательстве, внесенные правящей партией Венгрии Фидес, нарушают права оппозиционных групп, НПО, журналистов, университетов и других учреждений, которые критикуют правящую команду или чьи взгляды не нравятся правящей силе, говорится в прошлогоднем отчете Freedom House. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам. Эта неделя в Абхазии ознаменовалась выступлением оппозиции, пригрозившей властям акциями протеста, если кабинет министров самопровозглашенной республики не будет отправлен в отставку. Знаковым стало и полное игнорирование властями дня черкесского флага. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Несмотря на выходной день, выпавший на понедельник, эта укороченная неделя была насыщена событиями. Вторник, 25 апреля, можно назвать большим оппозиционным днем. В полдень к гражданам страны обратились общественные движения АРОА, АНД, АМТА, АХЕЦА и две партии ФНА и АПСНЫ. Они обвинили правительство в некомпетентности, провальной политике, в кризисах в экономике и энергетике, отсутствии реформ, легализации деятельности по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии, невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии и так далее. Оппозиционеры потребовали от президента в течение двух недель отправить правительство в отставку, отозвать соглашения, подписанные втайне от народа, отказаться от продвижения рядов законов, направленных против интересов страны, и вернуться к социально ориентированному тарифу на электричество. Если в течение двух недель глава государства не выполнит все требования общественных организаций и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум, заявили они. В этот же день во второй половине дня в Сухуме собрались представители еще ряда движений. Айтгылара, Айайра, Асаркиал, Абхазская национальная конференция, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертный фонд АМТА. Здесь не делили исполнительную власть на президента и правительство, на законодательную и судебную, а предъявили претензии к власти в целом. Несмотря на протесты и возмущение общества, власть последовательно и с завидным упорством реализует антигосударственную, враждебную национальным интересам повестку, ставящую под угрозу будущее абхазского народа, констатировали участники второго брифинга. Они призвали гражданское общество к объединению, сообщили о проведении съезда, на котором будут озвучены концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и развитию страны, и выразили готовность к проведению акций протеста. Премьер-министр Анквап, отставки которого требует оппозиция, на заседании правительства решил превратить требования в шутку. Смеялись двое – Анквап и министр по туризму Теймураз Хижба. Всем остальным было не смешно. Общественность не осталась в долгу, пользователи социальных сетей в ответ посмеялись над Анквапом. А так как у народного творчества более широкие возможности для выражения своих чувств, чем у чиновников, обремененных должностными рамками, то получилось злобно, но по существу. Так громко смеялись, что смех был слышен на российской 7-й военной базе в Гудауте. Так Анквабу напомнили про российскую военную базу, на которой он прятался после того, как проигнорировал требования народа в 2014 году. А вот президент Бжания, наконец вернувшийся из своей очередной затяжной поездки в Москву, на ультиматум оппозиции отреагировал награждением сотрудников силовых органов. Кого-то повысил звание, кого-то наградил, а затем провел совещание с главами администрации городов и районов. Понятно, что в первых рядах отмеченных благодарностью президента оказались сотрудники силовых органов, которых совсем недавно обвиняли в избиении людей. Это самые преданные сторонники, так как уголовные дела о превышении ими служебных полномочий закрыты прокуратурой, и они продолжают работать на своих должностях. А вот по факту избиения бывшего депутата парламента Тенгиза Агрба сотрудниками охраны президента, его сыном и племянником расследование вообще не проводится, несмотря на требования общественности. В общественной палате, сформированной в большей своей части из сторонников президента, 27 апреля обсуждали проект закона об апартаментах. Сошлись на компромиссе. Проект требует доработки, и в таком виде его принимать нельзя. Между тем, апарт-отели строятся полным ходом, не дожидаясь никаких решений, по честное слово Аслана Бжания. Как это случилось 3 года назад с деятельностью по добыче криптовалюты. Потом был запрет, а сейчас силовики занимаются тем, что отбирают оборудование у владельцев криптоферм. Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила о похищении 2 российских граждан с целью выкупа. Леонид Шоклер и Исмаил Шейх были похищены 14 и 19 апреля. Шоклер был освобожден похитителями после получения от его матери денежного выкупа в размере $5000. Второму похищенному удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотруднике милиции. Это была цитата. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 граждан Абхазии. 5 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25 апреля в Абхазии, как и на всем Северном Кавказе, отмечали День черкесского флага. Исторический флаг адыгов использовался в русско-кавказской войне. Первый раз эту дату отметили в 2010 году, после чего праздник стал традиционным. Сейчас флаг является национальным флагом всех черкесов. 12 звезд на зеленом полотнище символизируют объединение адыгских субэтносов. Возложение цветов, стрельба из лука, концерт творческих коллективов Адыгеи и Абхазии. Большой любитель поздравлений президент Аслан Бжания на сей раз воздержался как от поздравлений, так и от участия в мероприятиях. Впрочем, и премьер-министр не удостоил празднества своим вниманием. На этой неделе Минздрав Абхазии провел 2-дневный российско-абхазский медицинский форум. А Россотрудничество Российско-Абхазский туристический форум.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии почти неделю не стихает скандал, который разгорелся из-за заявления бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского, а ныне экзарха РПЦ в Африке митрополита Леонида, который тот опубликовал в своем телеграм-канале. В нем священнослужитель Русской Церкви обвиняет президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева в посещении церкви Раскольников Аланской епархии, которую, цитирую, возглавляет внештатный сотрудник МИ-6, конец цитаты. Югоосетинский лидер пока никак не прокомментировал разгоревшийся скандал. Как к заявлению отнеслись в Аланской епархии, нашему корреспонденту Ирине Келексаевой рассказал благочинный церкви Аланской епархии отец Иаков Хитагуров.
Как вы относитесь к заявлению митрополита Леонида и зачем он его сделал?
Ну, однозначно, это было неожиданностью. И первое чувство – это недоумение. И, конечно же, сразу мы восприняли это, ну, это есть атака. То есть, это есть атака на нас. Одна уже была, это было в 22-м году, практически то же самое. Ну, совесть наша спокойна, потому что мы нигде и никак против кого-нибудь не выступаем. Хотя у нас очень много, есть чего сказать. Но мы предпочитаем это говорить по-евангельски. Да, в Евангелии как написано, если имеешь что-то против человека, приди и скажи в лицо, при свидетелях, чтобы не было никаких инаготолкований. Этого не происходит, потому что очень долго нас бьют по каким-то выдуманным причинам, там придумывают раскольники, там какие-то инсинуации, обвиняют нас в том, что мы не должны делать и так далее. Не буду я на этом останавливаться. Но когда первый такой прошел, шок, если можно так сказать, потому что очень уж заявление и провокационное, и в то же самое время очень уж такое субъективно направленное. Когда мы внимательно уже читали текст и вникали в него, то в принципе мы выяснили, что мы, то есть Аланская епархия, здесь, как говорится, причина бить по президенту. То есть основной целью здесь был президент Алан Гаглоев, президент нашей республики.
Почему вы пришли к такому выводу?
Как мы это поняли? Это понятно просто по одной вещи. Не сказали одну очень важную вещь в контексте того, что президент пришел к нам и поздравил народ с Амвона. Кстати, он на это имел абсолютное право. Более того, это была обязанность президента, потому что если бы у нас, например, в республике была бы синагога и у еврейской части нашей республики был бы свой праздник, он обязан был бы туда прийти и поздравить всех иудеев с праздником. Если бы у нас была бы какая-то другая, вот, ну, любая организация, где люди собираются, общественная, он тоже должен был обязан прийти, потому что это его народ, он не может его разделять. И вот здесь мы видим, что правды не было сказано до конца. То есть была сказана половина правды, а вторая половина, она ведь очень простая. Президент за неделю до Пасхи на тоже очень массовый и очень значимый, любимый для нас, жителей Южной Осетии, праздник Вербное Воскресенье, был в храме Святой Троицы Московской Патриархии. И он туда приходил с членом правительства, и он там молился, и он там высказал и свое мнение. И вот своим присутствием он именно показал, что он человек, для которого нету разделений. И это, кстати, это его и есть, его долг это есть, и он его выполнил. Почему не было сказано о том, что он был в храме Святой Троицы и Московской Патриархии? Второе, что мы поняли, что это опять-таки было против Алана Гаглоева направлено, это уже то, что обращение к кураторам, что вот вы поддерживаете не того человека. Но здесь тогда возникает вопрос, а кого тогда кураторам поддерживать? Значит, если не этого, то значит есть кого-то. И совсем уже смешно это упрек в том, что Алан Гаглоев имеет к миллиардному долгу какое-то отношение. То есть повесили все на него. Алан Гаглоев всего лишь вот неполный год президент. И вот этот миллиард точно не он в долг брал. Еще можно сказать, что нам эти деньги давала Братская Россия и давала правительство Российской Федерации, и она поддерживала нас. И нам, тот человек, который нас упрекает в этом миллиарде, он точно никакого отношения не имеет. Причем тут вы, господин митрополит? Вот все эти факты, которые мы сопоставляем, и по отдельности, если брать их все вместе, они глубоко субъективны и смоделированы. Чтобы создать какую-то общую картину, что в Осетии все плохо, что президент плохой, что духовенство плохое, народ плохой. Вообще мы все плохие. И куда смотрят где-то вот на эту плохую Осетию и что с ними делать? Вообще и вообще надо с ними как-то решать какой-то вопрос. И вот это вызвало оторопь. То есть, когда мы уже до конца поняли суть всего этого выступления, мы-то привыкли в Аланской епархии к и нападкам и так далее. Худо-бедно мы делаем свое дело, никуда не вступаем, ни с кем не вступаем, мы не находимся на государственном обеспечении. Насчет владыки Авросия тоже все четко можно сказать. Владыка Авросий, у которого был изъят незаконно паспорт, он сюда не приезжал в течение там, 5 лет. Один раз он приехал сюда, буквально пробыл 2 дня и прослужил и уехал. Никаких заявлений, никаких митингов он здесь не совершал. И более того, что сейчас у него вообще нету паспорта. То есть пусть владыка Леонид больше не боится того, что владыка Амвросий сюда вот приедет, у него нету паспорта. То есть это элементарная вещь. И мы-то знаем, кто у него паспорт отнимал. Здесь я хочу сказать уже вот в контексте всего уже общего, чуть-чуть, если мы отодвинемся от конкретно вот этого события, то здесь мы смело можем привести факты вот где-то 6-7-летней давности, когда во время правления во Владикавказской епархии другого епископа до митрополита Леонида, тогда он епископом был, отношения, взаимодействие, интеграция Аланской епархии, Владикавказской епархии была очень теплой и тесной. И эти факты нельзя обойти, потому что они и задокументированы, и в интернете есть, и на телевидении, и публикации есть. И здесь мы проводили и георгиевские чтения, мы всегда приглашались во Владикавказ. Мы знакомились со священством, мы вырабатывали какие-то общие идеи, платформы. С Владикавказа сюда приезжали священники, привозили чудотворную икону, она у нас в храме лежала. Все это было сделано не как-то самочинно, а с разрешения епископов обеих епархий, которые абсолютно не препятствовали. Это более того, что вот все эти отношения, вот это потепление, вот это выстраивание диалога, оно очень воодушевило, вот я это помню, наш народ, как на севере, так и на юге. Потому что вот это долгое какое-то препирательство, неясные какие-то моменты, и они стали прозрачными. Да? И люди увидели, что мы не воюем с друг другом, мы не оскорбляем, мы не кидаемся грязью друг другу, а наоборот вместе встречаемся, проводим конференции. Вот в рамках дозволенного, в рамках наших канонов мы использовали все абсолютно возможности, которые нам вот можно было сделать.
Почему, как вы считаете, с приходом и с приездом во Владикавказ Леонида начали происходить вот эти гонения, претензии? С чем вы это связываете?
Вот мне тоже самому это интересно. Я не вхожу в высокие кабинеты ни в Московской патриархии, нигде, но это тоже было очень странно и очень удивительно. Кстати, как и для нас, так и для североосетинских священников, наших очень близких друзей, близких братьев, у нас очень теплые отношения со многими из них, и в частных беседах, в частных встречах мы всегда понимали, что мы выполняем одну задачу. Задача это не политическая, не какая-то там военная или что-то, это задача окормления населения, кормления людей. И владыка Зосима, который тогда был, он, вот один раз мы были после, значит, того, как мы посетили место трагедии Беслане школу, где мы, кстати, отслужили литию на остинском языке с разрешения. А после этого мы сидели, трапезничали, владыка поднял тост за нас, за юг, за южных осетин, за южных священников и сказал, что мы все здесь братья, делаем одну работу, и это очень хорошо, что вот эта интеграция она происходит. После этого, когда сменилось, да, руководство Владикавказской епархии, какие-то не то что действия были, а как бы вот по инерции мы думали, что вот дальше вот как бы в русле вот этого идти, значит, развитие каких-то отношений культурологических, исторических и так далее. Нам было сказано, что мы больше не приезжали в Северную Осетию, что мы больше не будем приглашаться ни на георгиевские, ни туда, ни сюда. И в принципе это все заглохло. Практически в течение, это было в течение 2 двух месяцев с начала правления. А после, буквально вот через год, у владыки отнимают паспорт, обвиняют его в всяких смертных грехах, чуть ли не из-за него все беды, значит, человечества.
Его называли агентом иностранной разведки, в частности, английской,
МИ-6. Да, это такая глупость. В России очень сильные и компетентные службы. И если кто-то говорит, что это так, то он просто клевещет на российские спецслужбы. Значит, те, которые профаны, знают о человеке, что он такой, а вот службы как-то это прозевали или пропустили. Это смешно. То есть, есть определенная простая логика. Но здесь, знаете что, вот говорить об этом, как раз-таки есть лить воду на мельницу, на раздор и разлад отношений между Южной Осетией и Россией. Вот этот опус, который был выставлен на этом телеграм-канале, он прямиком бьет именно по этому, по отношению России и Южной Осетии. Потому что зачем на голом месте возмущать столько людей?
Вы встречались с Леонидом? Имели как-то с ним?
Мы один раз встречались с Леонидом, и, как нам казалось, мы очень тепло поговорили.
Что потом произошло?
Вот это мы больше не знаем. И потом вот Леонид вот начал, пока один раз он выступил, потом второй раз он выступил против нас. Я однозначно, у меня нету как бы прямых, но вот после этого вот репрессии, это вот как-то было вот связано со всеми этими делами, вот со всем этим отношением, поменявшимся уже к нам, да, которое потом уже и выливалось через наше тогдашнее руководство тоже. Что я хочу сказать этим? Если говорить по-церковному, а я не хочу говорить политическим языком, то по-церковному есть очень простая вещь. Вот когда вы говорите, хотите узнать о чем-то, да, или же о ком-то, то там очень просто написано, по делам их узнаете. То есть вот какие дела, какие результаты такие. И вот сейчас, если мы возьмем этот, я его назову так, конфликт. Да, это конфликт. Это конфликт, и он очень неприятный конфликт. Так и для нас, так и для всех, по-моему, и никому это не нравится. Тогда я так скажу, что первое, это удар по нашему президенту. Президент у нас избранный народом. И здесь я хочу сказать, что президент Кагулов был избран большинством. То есть это удар по большинству нашего народа. Это упрек ему, это какие-то обвинения в его сторону. Это удар и по государственности нашей, да, потому что президент наш представляет наше государство. Более того, этот человек, которого мы избрали, который уполномочен от нас во всем мире говорить и так далее, он встречался с президентом России Владимиром Путиным. И Владимир Путин его очень тепло принял. Были определенные договоренности, и президент воодушевленный приехал оттуда, да, то есть зачем после этого это делать? Я так скажу, подставлять двух президентов, если так пошло. Второе, удар по православию, потому что это выступление точно не добавило популярности церкви, в данном случае Русской Православной Церкви в Осетии, как на севере, так и на юге. И мы знаем реакцию Северной Осетии тоже, ладно, если мы на юге, ладно, вот нас бьют и бьют и бьют, хотя не по нашей причине, мы обращались, чтобы нас приняли в РПЦ, они нас не принимали, да, мы и согласились с этим, и поняли, что это отношение политики, ГПЦ и так далее, и мы сказали, мы будем делать свое дело, мы никогда не выступили против РПЦ, мы более того старались всегда поддерживать добрые, хорошие отношения, как и во всем мире должны религиозные деятели это делать.
За вас заступились Аланский женский монастырь. Они сделали заявление и поддержали,
да,
Аланскую епархию.
Да, однозначно мы читали это обращение. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что обращение это было очень выдержанное, не эмоциональное. Да, конечно же, это наши сестры, и они за нас заступились, это очень приятно. Но если внимательно читать текст, кстати, там есть и мужчины священники, которые окормляют, да, наши тоже очень близкие друзья, то текст очень выдержанный и очень скомпонованный, и очень грамотный. И вот читая этот текст, понимаешь, что люди озабочены тем, что удар-то нанесен и по Владикавказской епархии тоже, потому что первым домом, кстати, он нанесен по Владикавказской епархии, хотя о ней как бы речи не идет. Почему я тоже это объясню? Потому что мы знаем, да, есть противники Владикавказской епархии, которые выступают против нее, против духовенства, против православия, вообще против христианства. Да? И кому вот это выступление добавило очков? Церкви? Однозначно нет. Это добавило оппонентам церкви. Я не хочу бросаться в враги или оппонентам церкви, которые сказали, что ага, а вот как это получается, да? Вот мы любим, молимся, говорим, наша церковь, российская церковь и так далее, и так далее. И вдруг вот крупнейший представитель, он это экзарх Африки, это бывший, можно сказать, заместитель министра иностранных дел Московской патриархии, то есть заместитель руководителя ОВЦС, дипломат, всю жизнь проработавший за границей России, говорит об этом. И когда он об этом говорит, люди считают, что это голос церкви, ее руководство. Понимаете, в чем дело? И здесь вроде бы мы можем как бы, если так взять, если бы мы были мелочно или же вот так мстительны и так далее, мы могли радоваться, но мы не радуемся, потому что никакой разницы, бьют по Христу. И бьют по христианству, бьют по церкви, и, а церковь, она едина, она вселенская церковь, она или есть, или ее нет. И то, что бьют по церкви, это бьют, значит, и по нам тоже. И для нас, например, никакой разницы, где это происходит. Мы с большим скорбью, например, принимаем вести, когда где-то в мире угнетают христиан, например. Какая нам разница? Это наши братья. И вот эти аспекты, да, вот удар по церкви, удар по православию, удар по Республике Южная Осетия, по ее президенту, нас очень сильно, как говорится, ввергает в печаль. Очень много вещей, которые церковь наработала, что на севере, что на юге, вот очень много нивелировалось, например. Мы столкнулись с определенной опять вот непониманием, враждой. Как церковный служитель я вот могу именно вот резюмировать, что удар был по православию, удар был по христианству, удар был по церкви. А конкретный удар был направлен против президента, против политического устройства Южной Осетии. А учитывая наши добрые отношения с Россией, то удар по политической системе, которая признана Россией, если бы еще так было, что власти пришли оппозиционеры, которые говорят, что отделимся от России и так далее, там на Запад, в НАТО или туда-сюда, это другое дело. Но абсолютно лояльный человек, абсолютно человек, который пытается наладить все эти отношения, бьют по нему. То здесь возникает вопрос, вы на чьей вообще всей стороне? И это очень важный вопрос. И я думаю, что на уровне дипломатии, политической дипломатии обоих государств должна дана быть своя оценка этому.
Президент пока молчит. Сам Лангеглот пока не дал никаких комментариев.
Уже зная Алана Эдуардовича, то есть человек это не импульсивный, как я понимаю, да, то есть даже вот после правления многие его упрекают, что вот сразу надо было начать то, это, другое. Ну, он человек такого характера, выжидающий. И в принципе это правильно. Это правильно на эмоциях, да, он мог выступить там что-то, что на эмоциях это не надо делать. Но здесь другое дело, что надо, чтобы срабатывало те органы, которые должны отвечать за это, они должны сработать. Должна свое слово сказать уполномоченная по делам религии при президенте. Это ее прямая обязанность. Да. Должна администрация президента сказать свое слово, оценить это, потому что это их прямая обязанность. Администрация президента, она как раз таки обеспечивает работу президента и его аппарата. И защищать его. Там есть правовое, наверное, какое-то отделение, которое должно по правовому, по конституции Южной Осетии оценить все эти высказывания. Да? Потому что это не просто человек сказал, который... Это человек сказал, который действующее лицо, дипломат и занимающий высокую должность. Здесь должны и наши, конечно же, дипломаты сказать и объяснить, почему это так случилось. Если мы государство, то мы должны это все учитывать и делать, исполнять. И, может быть, Алан Гагулуев присматривается, смотрит, как кто ведет себя в данном случае, да, и ему становится ясно, что вот это так, а вот это вот так. Ты учитывая все эти аспекты. Я думаю, что можно это исправить. Правда, мы уже понесли урон. Мы все абсолютно. И с той стороны, и с этой стороны мы все понесли определенные издержки. Судя по активности в соцсетях и высказываниях, мы все-таки решили исправлять ситуацию как священники, молиться. И это самое действенное, кстати. Но те, которые должны исполнять свои обязанности, они должны их делать. И не давать нашим врагам повод радоваться. Видимо, это не только мое мнение. Это мнение нашей церкви, наших прихожан, многочисленных замечательная у нас паства. Это все в совокупности показывает те маленькие наработки, которые строят наши отношения. И вот разрушать их вот так просто в угоду чьим-то, у меня подозрение, чьим-то политическим амбициям, это по меньшей мере это очень неумно и непродуктивно. Мы здесь не переходим на личности, как они переходят, как он перешел на личности. Но я думаю, что и в Московской Патриархии будет дана оценка, и политическая составляющая Российской Федерации Южной Осетии тоже обратит на это внимание. И я думаю, я надеюсь, что когда случается какая-то ошибка, какой-то сбой, всегда можно из этого сбоя выйти или же победителем, или же проигравшим, или же мы отсюда выйдем более сплотившимся, более любящими друг друга, простившим друг друга, пересмотревший некоторые шероховатости в наших отношениях и исправляющий их. И я думаю, что мы так и должны сделать. Мы должны победить и выйти из этой ситуации победителями, а не разрозненными, удрученными, озлобленными, раздраженными. И вот чтобы эта ситуация, она разрешилась благополучно.
С гостем недели, отцом Иаковым Хитогуровым, беседовала Ирина Келихсаева.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Социальная тема. Мэрия Тбилиси планирует позволить такси категории А проезд по выделенным для автобусов линиям. Это часть реформы, направленная на облегчение жизни таксистам и их пассажирам, и в целом для разгрузки дорог, поясняют городские власти. Однако противники нововведения утверждают, что это создаст проблемы для городского транспорта. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Новые правила вступят в силу с 1 июня, сообщили в мэрии Тбилиси. Владельцы такси категории А смогут не просто останавливаться в выделенных для автобусов линиях, но и передвигаться по ним. Однако возможность такая будет лишь у владельцев автомобилей, выпущенных не раньше 10 лет назад. Есть несколько других нюансов, уточняет мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Для того, чтобы всем легко было идентифицировать такие средства передвижения, мы ввели стикеры, которые начнем раздавать в мае в муниципальных центрах. Они будут клеиться в правом верхнем углу лобового стекла и будут указывать на то, что эти автомобили имеют право передвигаться по автобусным линиям. Соответственно, время их передвижения значительно сократится.
Сегодня въезд и остановка личного транспорта, выделенной для автобусов линии, наказывается штрафом в 100 лари. Большинство городского собрания решение мэрии поддерживает. У члена Сакрыбула от грузинской мечты Шалво Огбаидзе простое тому объяснение.
Это придумали не в Тбилиси, это опыт больших городов Европы. Я приведу пример. Если такси, которое едет перед нами, перейдет в бас-лейн, тем самым оно освободит место другим жителям столицы. Таким образом, пробки сократятся.
Однако в неправительственном секторе считают неправильным сравнивать Тбилиси с мировыми столицами, где развит рельсовый транспорт, метро и трамваи. Местные же городские власти в стратегии развития общественного транспорта изначально делали и продолжают делать акцент на автобусы, говорит представитель партнерства за дорожную безопасность Гела Квашилава.
В нашем случае основной вид транспорта – это автобус. Акцент делается на ввоз в Тбилиси новых автобусов и покрытие всей сети. Поэтому, если мы хотим, чтобы передвижение было быстрым, комфортным и востребованным, не нужно создавать какие-то барьеры. По нашей информации, в Тбилиси зарегистрировано 35 тысяч лицензий такси категории А. Представляете, если все водители приобретут новые автомобили не старше 10 лет, они ведь тоже будут здесь разъезжать, тогда лишится приоритета эта автобусная линия.
В мэрии поясняют, что на данном этапе новшество коснется около 3500 автомобилей. Такси категории А – это машины белого цвета с рулем, расположенным с левой стороны. Водители такого транспорта и так до сих пор пользовались некоторыми привилегиями. К примеру, имели право останавливаться перед голосующими пассажирами и пользоваться бесплатными парковками.
Такси категории «Б» могут быть любого цвета, однако при этом у водителей нет перечисленных привилегий, и запланированное нововведение вовсе лишит их возможности конкурировать с владельцами лицензий категории «А», говорит основатель компании такси MyVenue Давид Джапаридзе.
Это создаст определенный дискомфорт для таксистов другой категории. Очень жаль, ведь могли проявить хоть какую-то лояльность и задействовать какую-то подобную программу для водителей такси категории «Б». Пусть хоть разрешат высаживать и принимать пассажиров на этих линиях. Было бы хорошо.
Глава транспортной ассоциации «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе считает, что конечная цель авторов новой инициативы – монополизация рынка такси.
Единственный мотив, который может побудить Каху Кавадзе ввести эти регуляции, это ограничение рынка, то есть сократить количество людей на рынке такси, а затем создать привилегированные условия для какой-нибудь одной компании. Уже вводятся ограничения на возраст автомобилей, то есть рынок сокращается, поскольку люди, которые не смогут приобрести новые автомобили, окажутся неконкурентоспособными.
Более того, мэрия вводит это новшество в условиях незавершенной транспортной реформы, говорят противники последнего решения столичных властей. Город до сих пор не обзавелся 18-метровыми автобусами, обещанными жителям столицы мэрией. Не завершена разметка дорог, в том числе и автобусных линий. Поэтому третий сектор считает это решение необоснованным и принятым наспех. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Читаем прессу». Абхазские СМИ пишут о необходимости провести в самопровозглашенной республике перепись населения и имущества. А местные пользователи сети Facebook заняты вечными темами отношения к закону и жестокого обращения с животными. Рубрику подготовила Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует мнение председателя Совета фонда Адзюбжа Гевидопуа. Он считает, что для упорядочения шагов к возрождению нации нужно начать с переписи населения. Для начала строительства государства мы должны знать, для кого мы его строим и что именно мы строим, для чего мы работаем и платим налоги, и кого мы собираемся на них содержать, как это государство будет служить самому человеку, Абхазу, которому и принадлежит эта страна. Для понимания всего этого считаем необходимым определить количественный состав по национальности. Необходимо также знать возрастной состав населения, прописанных по месту жительства и проживающих без прописки или без гражданства, трудоустроенность, количество детей, пенсионеров, сколько женщин и сколько мужчин, а также состоящих в браке и численный состав каждой семьи. Важно сопоставить смертность и рождаемость за последние годы. Следует также провести инвентаризацию имущества для определения, что является государственной, а что частной собственностью. Необходимо понимать, для чего сегодня строятся те же апартаменты, какова экономическая эффективность нашей власти и на что, собственно, направлена вся ее деятельность. Нам надо четко знать, в каком состоянии находится наш этнос и что нужно делать для улучшения этого состояния. Проведя инвентаризацию, следует осуществить национализацию всех ресурсов и имущества нашего государства, которое должно служить своему этносу и видит свою главную задачу в его возрождении. Общественно-политический деятель, блогер Тенгиз Джопуа написал пост на своей странице Facebook. Его поражает отношение людей к закону. Мы с легкостью игнорируем, обходим всеми путями, а порой просто нагло нарушаем его положение. В другое же время мы скрупулезно ломаем пальцы и рвем волосы на голове, требуя его неукоснительного выполнения. Раз уж пошла такая тема, когда наши юристы углубляются в тему, вооруженные мифологическим мировоззрением древних египтян, то мы последуем их примеру. В книге мертвых описывается церемония суда Осириса над человеком. В зале двух истин стояли весы, на одну чашу которого клали сердце человека, как вместилище души, а на другое – перо Маат. В нашем случае отношение к закону на одной чаше тоже определяется весом перо Маат на другой. мой. Только это перо – олицетворение наших интересов, личных интересов каждого, интересов политических, которые мы поддерживаем, интересов друзей олигархов, которых мы почему-то называем инвесторами. С этим соглашением по арбитражным судам столько высокопарной риторики со стороны ее апологетов, что можно подумать, что забыты всеми закон о декларировании имущества и доходов чиновников, забыт в совершенно другой стране, а не в той, в которой правит наша юстиция. Давайте начнем с коррупции, начнем с хищения бюджетных средств, с нецелевого использования средств, написал Тенгиз Джопуа. Общественный деятель Астамур Какаля высказал мнение по поводу убийства собак в Гагре. На своей странице Facebook он написал пост, просмотрел видео с убийством собак. Страшно. Это происходит у нас. С кем мы живем? Это же злодейство, причем очень подлое. Да к тому же и слабоумное. Расчеловечивание людей, как правило, начинается с насилия над беззащитными животными. Те, кто хочет сказать, что собаки нападают на людей, хочется спросить, скольких людей убили у нас собаки? А кто чаще нападает на людей, люди или собаки? Сколько раз вы подвергались насилию со стороны собак? Ни разу? Вас укусила собака? И теперь надо уничтожить собак массой? Вы хоть понимаете, куда ведет ваша логика? Если люди чаще нападают друг на друга, то может стоит начать ликвидацию людей, ведь злых людей гораздо больше, чем злых собак. Вы хоть понимаете, что ваши мысли, я уже не говорю о словах, это чисто дикарская тяга к одобрению садизма. Думаю, тут надо оказать поддержку и администрациям, и всем службам, чтобы не допустить подобного зверства. Это дело общее. Собаки мешают курортному сезону, а ужасающие сцены гибели животных улучшат наш имидж перед туристами. Серьезно? Вы полагаете, убийства несчастных собак помогут продемонстрировать радушие и гостеприимство? Иногда мне кажется, что приставка «разумный» классификации людей не всегда уместна. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.